Глава вторая. Некоторое время ничего не происходило, затем внезапно поддул холодный ветер. Температура вокруг упала сразу градусов на 10, а потом завыло само пространство, сжимаясь и корежась, как разрываемая бумага. Земля и укрепления врага пошли волнами, в одних местах вспучиваясь, в других проседая. Толстые капониры мяло, как пластилин, перемалывая бетон, металл и живую плоть защитников. Я почувствовал легкий приступ тошноты. Рядом ругнулся Эрик. Это была не война, это была мясорубка. Вокруг радостно заорали в несколько десятков глоток залегшие пехотинцы. В их голосе зазвучали радость и облегчение. Теперь они, возможно, не умрут. Вместо них сейчас умирает их враг. Черная фигура пошатнулась, и два охранника тут же материализовались рядом, поддержав командира полка за плечи. Остальные бойцы подразделения охраны взяли одаренного в коробочку и повели к кораблю. Если быть честным, то барона практически поволокли к десантному боту. Я перевел взгляд на вражеский укрепрайон. До вмешательства полковника это был сплошной защитный периметр, окруженный бетонной стеной с долговременными огневыми точками в бетонных же укрытиях. Сейчас в нем зияла дыра протяженностью около километра. В зоне поражения, которая составляла круг радиусом в тот же километр, находилась мешанина материи. Бетон, скала, почва и, да, останки живых существ, которые имели несчастье находиться внутри во время взрыва. Это был не совсем точный термин. Барон фон Шагер происходил из линии Аренберг. Полное его имя было барон Фридрих фон Шагер Аренберг. Способностью линии была деформация пространства. Очень полезный навык для военного с отличными перспективами применения в боевых действиях. Фактически, результат применения этой способности я видел сейчас невооруженным взглядом. Повторюсь, очень полезный навык.
«Браво! Говорит Альфа-Бис! Взорвите уже эти пушки к хаосу!»
Начальник штаба и первый заместитель командира полка майор Кортес взял на себя командование. В эфире послышались возбужденные голоса, отдававшие приказы. «Пора и нам присоединиться».
«В атаку!»
— заорал я, машинально продолжая заученный с детства фразой.
«За императора!»
Вот сейчас все пошло гораздо веселее. Фронт наших атакующих войск сжался в ударный кулак и ворвался на территорию мятежной базы через возникший проем в стене. Находящиеся внутри вражеские системы ПВО не имели возможности бить прямой наводкой по наземным целям, а выживший обслуживающий персонал имел только легкое ручное оружие. Меньше чем через час орудия были захвачены, а мы наблюдали, как на массивные плиты единственного на планете космодрома приземляются десантные боты 2-го и 3-го батальонов. Теперь не наша задача зачищать прилегающую территорию от мятежников. Мы свое отвоевали. И, похоже, как боевая единица больше не представляем особой ценности. Я сидел и машинально поглаживал винтовку. Это успокаивало. Я видел, как из опустившихся ботов посыпались пехотинцы, и под четкие команды побежали зачищать оставшихся защитников, забившихся в глубокие норы уцелевших дотов. На каждую хитрую задницу у пехоты есть свой инструмент. В 10 шагах от меня боец с огромным ранцем за спиной включил горелку и на пробу коротко пыхнул пламенем из жерла огнемета. Не завидую я оставшимся повстанцам. Лучше бы им сдаться. Рядом опустился на землю Эрик. Он так и не надел шлем. На чумазом лице ярко сверкали в широкой улыбке белоснежные зубы.
«Ну что, Антоха, повоюем?»
Я кивнул и тут же напряг, ибо нехрен.
«Обязательно повоюем. Что с личным составом роты?»
«А ее практически нет»,
— пожал могучими плечами первый сержант.
«Лейтенант, пожри хаос его бестолковую душу. Перед тем, как сдохнуть, умудрился положить почти всех. Осталось 42 человека, и это вместе с нами. Из них на ногах может стоять, да, император, если половина.
А точнее, данные по раненым есть?»
«В лазарете 14. Нет, уже 13 человек»,
— ответил тень, мрачно покосившись на бойцов роты, несущих носилки с трупом мимо нас.
«Да, повоевали».
Изначально я считал, что захватывать планету силами одного полка как-то неразумно. Планета, правда, состояла из одного большого острова и кучи маленьких, так что, собственно, на поверхности здесь было кот наплакал. На острове был единственный планетарный космодром, и около него одинокая военная база. Правда, защитников было, по прикидкам, 1050.
Это против неполных 4000 нашего потрепанного полка. Но мы же хаос дери гвардия пехоты императора. Да славится имя его. Сейчас большинство повстанцев улепетывают отсюда на всей доступной технике, а некоторые просто пешкадралом. И правильно делают. После такого яростного сопротивления пленных брать никто не будет. А вот если дать солдатам успокоиться, то можно и жизни себе выторговать. Но это не точно. Постепенно стрельба и взрывы вокруг затихали. Лишь изредка были видны вспышки и слышны одиночные выстрелы, когда добивали раненых и расстреливали сдавшихся в плен. Я скривился. Эрик заметил это и ухмыльнулся.
«Ничему тебя, Антон, жизнь не учит. Если бы не барон, то точно так же нас с тобой сейчас бы добивали. Это война. Или мы их, или они нас. Хотя, казалось бы, нас-то за что?»
Я снова кивнул. 100 раз уже это слышал. Но человеколюбие где-то глубоко внутри давало о себе знать. Без малейших колебаний нажимаю курок в бою, убивать поднявшего руки. Без меня, пожалуйста. Может быть, в будущем душа очерствеет, но мне бы этого очень не хотелось. Эрик все еще смеется надо мной, когда я в приступе вдохновения рассказываю, как стану императором. Да, есть у меня такая детская мечта. Как шутит тень, я буду самым добрым императором в истории человечества. Поэтому мое правление будет самым коротким. Юморист, хаос его задери.
Всем командирам рот и выше, говорит Альфа-Бис. Сбор у штаба полка через 5 минут.
Я снял шлем и почесал потный затылок. Мне интересно, нужно там быть?
«Конечно», — кивнул Эрик. «Ты же принял командование, так что это и тебя касается».
Я посмотрел, где находится «Пантера» Кортеса. Боевая машина пехоты «Пантеры», модификация «Ша», штабная, не заезжала внутрь периметра и стояла в отдалении на пригорке, изображая лакомую мишень для гранатометчиков противника, если бы такие вдруг появились. Прикинул, как раз 5 минут к ней идти. «Погнали!» Я встал на ноги, пошел на выход из периметра. Тень направился следом. Приближаясь к месту сбора, я попытался определить потери среди офицеров. Все 3 капитана, командиры 1-го, 2-го и 3-го батальонов были живы. Командир 4-го батальона, капитан Жезман, погиб в предыдущей кампании. Прайм-лейтенант Вайтек, назначенный вместо него, был жив и здоров. От этого батальона мало что осталось, так что в сегодняшнем бою он участия не принимал. Так, рядом с нашим капитаном стоит прайм-лейтенант Тарнавский, командир 1-й роты. Вот же живучая сволочь. В глубине души я им восхищался. Молодой 30-летний Алексей Тарнавский первым лез в любую драку. 1-я рота 1-го батальона всегда была на острие атаки полка. Всегда впереди шел прайм-лейтенант Тарнавский и всегда выходил сухим из воды. Заговоренный он, что ли? А вот рядом стояли 2 смутно знакомых сержанта из 3-й и 4-й роты. Значит, лейтенанты полегли. Да. Наш батальон, как я и предполагал, выпал из обоймы вслед за 4-м. Наконец я дошел до своих офицеров. Тарнавский выпустил клуб дыма и ловким движением отправил бычок в затяжной полет.
«Ноунейм, ты не сдох и даже сделал стремительную карьеру. Цельный командир роты». «Красавчик! Смотри, не обосрись от важности!»
Я улыбнулся. Он один с самого начала относился ко мне дружелюбно. Остальные офицеры видели во мне прямого конкурента и откровенно завидовали. Еще бы. Как шутил Прайм Тарнавский, целая личинка одаренного. Кроме командира, полковника фон Шагера, во всем полку одаренных не было. На штабе майор Кортес был из линии, но даром не обладал. Инквизитор был одаренным, но формально не входил в состав полка. Исторически пехотный полк должен возглавлять одаренный, но вот в качестве офицеров на первичных должностях одаренных можно было встретить очень редко. Все стремились в космодесант и прочие элитные подразделения. Что им это пехтура? Ваш покорный слуга попал в полк по странному стечению обстоятельств и поспособствовал всему, как неудивительно, инквизитор Хокус. Вмешался при распределении на практику. Да, именно так называлась командировка курсантов в действующие войска. Практика. Хаос подери этих шутников. Удивительным было еще то, что с этой самой практики возвращались только около 10% курсантов. При очень малом количестве одаренных такое их разбазаривание выглядело, по крайней мере, странным. Тем более, что, собственно, полноценными одаренными мы еще не были. От обычных людей нас отличали лишь крепкое здоровье, быстрая реакция и физическая сила, которая была чуть выше средней по больнице. Но такова традиция. После 12 лет обучения начиналась практика. В 5 лет мы начали обучение, в 17 нас построили на плаце и объявили распределение. Да, забыл сказать, чрезмерная бюрократия и взяточничество теоретически всячески преследуются и караются, но практически империя огромна, и уследить за всем не может даже вездесущая инквизиция. Как и ожидалось, несколько отпрысков из известных линий получили теплые местечки, вроде адъютантов при дальних и ближних родственниках с золотыми погонами на плечах и широкими лампасами на штанах. Однако в имперской военной академии имени Густава Шавацкого сидели не совсем идиоты и ценили каждого одаренного. Учитывая, сколько имперских реалов было на нас потрачено, мы были очень ценными кадрами. В общем, попал бы я, скорее всего, на какой-нибудь крейсер, а может быть даже линкор, за год побывал бы в паре тройки сражений и, будь на то воле императора, вернулся бы доучиваться обратно. Но появился неучтенный фактор – некий инквизитор Хокус. В Академии не было постоянного инквизитора. Сама идея имперской инквизиции не подразумевала нахождение братьев на одном и том же месте. Настоящий инквизитор должен быть в постоянном поиске угроз империи и императору. Общее присутствие инквизиции в Академии было необходимым, но вот конкретные инквизиторы заключали 5-летние контракты. И контракт Хокуса как раз подходил к концу. В ночь перед распределением инквизитор пригласил меня к себе в келью. Еще одна дань традициям. Келья выглядела как обычная комната. Да, аскетично меблированная, но от обычных жилых комнат наставников она отличалась только большим количеством бумажных книг и стационарным алтарем, рядом с которым инквизитор проводил много времени, отслеживая и пресекая попытки хаоса проникнуть в неокрепшие умы молодых одаренных. Я был в келье далеко не в первый раз. Инквизитор испытывал ко мне странный интерес, несколько выделяя среди однокурсников. Довольно часто, захаживая к Хокусу в гости, я перечитал практически всю библиотеку, точнее ее разрешенную часть. Да я и сам проникся к нему безмерным уважением, смешанным с удивлением. Оно было связано еще и с тем, что инквизитору явно было тут не место. Он относился к Ордену Войны, боевому крылу Инквизиции. Его адепты несли свет Империи на многочисленных полях сражений, располагаясь на переднем крае. Место в Академии обычно занимал инквизитор из Ордена Надзора. Именно из него и прибыла замена для Хокуса. Разговор у нас вышел долгим. Как объяснил инквизитор, Орден посчитал целесообразным направить его в 134-й гвардейский пехотный полк, который в данный момент собирался в сектор Фаурана. Местные жители почувствовали себя слишком самостоятельными. Орден считал, что там может иметь место ересь. Собственно, Хокус предложил мне отправиться с ним. В награду за смелость и решительность обещал собственное подразделение, которое поможет мне получить настоящий боевой опыт, в отличие от домашних питомцев. Так он обозвал моих однокурсников. Конечно же, я согласился. Я же не враг сам себе. Несмотря на хорошие отношения ко мне Хокуса, нельзя просто взять и отказать имперской инквизиции. Она всегда получает то, что хочет, будь то тело или душа. Так что он на распределении невольно удивил своих однокурсников. И не только их. Многие наставники недоуменно смотрели на куратора, который зачитывал списки. «Пехота? Серьезно?» За спиной даже раздалось несколько смешков. Видимо, мои недоброжелатели решили, что это своего рода наказание. Выскочка должен знать свое место. Инквизитор Хокус сейчас стоял рядом с майором Кортесом и слушал того с угрюмым выражением лица. Взгляд блуждал, тяжелые брови были нахмурены. Увидев меня, он на секунду задержал взор. Пронзительные голубые глаза, казалось, на краткое мгновение заглянули в душу. Инквизитор едва заметно кивнул, а затем вернулся к разговору с майором. Я подошел к своим и отсалютовал уставным приветствием офицерам. Макарен как раз закурил очередную сигарету и выпустил дым через губу вверх. «Докладывай». «Господин капитан, боеспособный состав второй роты — 28 человек. 13 человек находятся в лазарете, состояние уточняется. Как старший по званию принял командование роты после гибели лейтенанта Козырева».
«Да». Капитан глубоко затянулся. 203 бойца в батальоне. Отвоевались, похоже».
«Господа, прошу внимания»,
— подал голос начальник штаба, закончив дискутировать с инквизитором. Командиры подразделений прекратили разговоры и повернулись к майору.
17 минут назад гордость Алисии вошла в плотные слои атмосферы и рухнула в океан в 300 километрах отсюда.
Он зачем-то указал направление, а мы зачем-то посмотрели в ту сторону.
Это произошло быстрее, чем мы смогли эвакуировать с ее борта все необходимое снаряжение и оборудование, а также запасы продовольствия.
Кортес окинул взглядом помрачневших слушателей и продолжил.
В связи с этим покинуть планету всему полку не представляется возможным. Тяжелораненые будут перевезены на остров Маккой и погружены в стазис. Но вы сами представляете емкость лазарета эсминца. Поэтому считаю целесообразным продолжить наступление, захватить опорные точки и убедить местных жителей сдаться. Фактически все боеспособные войска мятежников уничтожены, за исключением немногих сбежавших. Нам нужно продовольствие.
Вопросы?
Что с господином полковником?
Спросил Тарнавский.
Он пока без сознания, но скоро медики это исправят.
Что с ним произошло?
Не унимался Алексей.
Прайм, лейтенант, вас не это должно сейчас волновать.
Внезапно окрысился майор.
Думайте лучше, как дальше воевать. О обороне позаботятся профессионалы.
Да, дело швах, если флегматичный Кортес так психует. Больше ни у кого вопросов не было.
Через 2 часа подробно доложить о боеспособности вверенных подразделений. Разойдись.
Второй батальон, за мной!
Рявкнул Маккарн. Я хотел последовать за ним, но к нам подошел инквизитор.
Капитан, прошу прощения. Задержу курсанта ненадолго. Вы не против?
Комбат молча кивнул, будто можно возразить что-то инквизитору. Повторюсь, Хокус, хоть и странно вежлив для своего сана, но он все же инквизитор Ордена Войны.
«Ноунейм, как закончишь, жду тебя с докладом!»
И капитан с остальными направился к захваченной базе. Тарнавский даже ободряюще подмигнул напоследок.
«Отойдем, Антон!»
Хокус взял меня под руку. Увидев, что тень дернулся за нами, покачал отрицательной головой.
«Покури пока, Эдик!» «Господин курсант!»
А вот первому сержанту было похрен на инквизитора. Для него его одаренный являлся и отцом, и богом, и всей его жизнью. Тут даже преувеличения не было.
«Выполняй!»
— кивнул я и заметил, как Хокус улыбнулся краешком губ. Мы неторопливо спустились с пригорка. Сухая трава шелестела под ногами, сверху припекало горячее летнее солнце. Лишь запах паленой плоти и пластмассы, доносившейся со стороны захваченного периметра, напоминал о том, что здесь недавно произошла битва. Инквизитор молчал, а я терпеливо ждал. Наконец Хокус остановился, нагнулся и сорвал стебель травы. Вдумчиво оборвал сухие листочки, располовинил, критически оглядел и, удовлетворенно кивнув, сунул себе в рот.
«Прости, старика, сложно курить бросать мои-то годы. Вот всякую дрянь в рот и тащу. Сам-то еще куришь?»
Я про себя удивился, но постарался не показать внешне.
«Нет, бросил давно, инквизитор. Да вы же сами знаете».
Хокус дружелюбно улыбнулся. Его покрытое шрамами лицо при улыбке становилось лицом доброго дедушки, только без бороды. Подбородок был чисто выбрит, правая часть черепа была восстановлена после давней травмы, и там ничего не росло. А носить половину бороды, как инквизитор когда-то выразился...
«Не очень-то эстетично. И срать я хотел на столичную моду».
«Молодец».
Он немного помолчал, перекидывая языком соломинку с одной стороны рта в другую. «Зная этого старого хитреца уже 5 с лишним лет, я готов поспорить, то, что он собирается сейчас сказать, и близко не будет хорошей новостью».
«Антон», — неторопливо начал Хокус, — «как ты уже понял, возникли некоторые сложности с твоим возвращением обратно в Академию».
«Для меня не найдется места на эсминце, я понимаю. Раненые важнее».
«Да не в этом дело», — поморщился инквизитор. «Для одного...» Точнее, для 2 человек всегда можно найти место. Вот только возвращаться я бы тебе не рекомендовал. По крайней мере, некоторое время.
Как скажете, наставник?
Я полностью ему доверял.
И ты не поинтересуешься, почему?
Невесело улыбнулся Хокус.
Я уверен, вы донесете до меня всю необходимую информацию.
Пожал я плечами.
Молодец,
кивнул Хокус.
Донесу, да. Но я хочу, чтобы эта информация осталась только между нами.
«Конечно, инквизитор!»
— кивнул я. Хокус секунду помолчал, скривился, как от зубной боли, и тихо произнес.
Империя скоро погибнет».